Всем привет, доброе утро, неожиданный сегодня дуэт.
И как обычно, мы с Александром Блючевым рады вас видеть на брекфаст-шоу в 9 часов утра по Москве. Илья Шипелин, это я, Александр Блючев. Вы меня знаете, и помогать мне сегодня будет Александр. Мы с вами проведем невероятный эфир, где с нами встретится Ольга Романова, экономист Потапенко.
Дмитрий, точно.
Дмитрий Потапенко. Точно, так. Бизнесмен, между прочим. Я расскажу очень интересные вещи, которые связаны с пропагандой. Ну, так получается. Вот, дебютирую сегодня в этом жанре. И...
начнем мы с новостей от Юлии Панкратовой.
Точно.
Всем привет! Последние новости к этому часу. Очень приятно, что мы опять с Ильей практически в одной студии. Ну, почти в одной. Итак, начинаем. Израильская армия начала ограниченную операцию на юге Ливана, целью которой является объекты группировки Хезболла в приграничных районах. Как утверждает Цахал, наземные рейды будут производиться на основе точной разведывательной информации. Военные добавили, что израильские ВВС и артиллерия поддерживают наземные войска точными ударами по военным целям в этом районе. Накануне в Израиле прошло заседание военного кабинета, на котором, как сообщают израильские СМИ, был одобрен следующий этап операции против Хезболлы. Представитель Госдепартамента США заявил, что израильские власти проинформировали Вашингтон о ряде операций, включая наземные в Ливане. Ну и ночью Израиль нанес удары по Ливану, Сирии и Газе. По сообщениям Аль-Джазиры, есть погибшие и в Газе, и в Сирии. Сирийское гостелевидение объявило о гибели своего ведущего в результате израильского авиаудара. Но все это не проверенные данные, ждем подтверждения. Израиль заявляет, что все пораженные цели представляли угрозу. И накануне израильская армия нанесла удар по южному пригороду Бейрута, собственно, с него все и началось. Примерно за час до этих сообщений спикер Цахал призвал эвакуироваться жителей трех зданий в этом районе, где, по информации израильских военных, находятся объекты Хезболлы. В ответ Хезболла обстреляла ракетами израильские кибуцы. В Западной Галилее по населенным пунктам было выпущено около 35 ракет. К российским новостям. В следующем году расходы российского бюджета на оборону могут достичь рекордной отметки – 13,5 триллионов рублей. Это следует из пояснительной записки к законопроекту о федеральном бюджете на 2025 год. При этом в записке указывается, что в последующие два года расходы будут меньше. По статье «Национальная безопасность» в следующем году планируется потратить 3,5 триллиона рублей. И таким образом общие расходы на оборону и безопасность составят 41% федерального бюджета. Это гораздо больше, чем на образование, медицину и социалку вместе взятые. Ну и на 25% по сравнению с текущим годом возрастут расходы на содержание президента Российской Федерации и его администрации. В 2025 году на это потратят без малого 31 миллиард рублей. Телеграм-канал Фарида Ири со ссылкой на материалы бюджета отмечает, что рост расходов связан с увеличением зарплаты как самого президента, так и сотрудников Кремля. В частности, фонд оплаты труда администрации президента вырастет с 18 до 21 миллиарда рублей. Также увеличится трата на закупку товаров и услуг для обслуживания президента и Кремля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг покидает сегодня свой пост. Его сменит экс-премьер Нидерландов Марк Рютте. Сегодня пройдет официальная церемония вступления в должность. Как отмечают эксперты, нидерландский политик занимает новый пост в момент, когда перед НАТО стоит целый ряд проблем. Военные действия в Украине и растущие амбиции Китая. Наиболее актуальные из них. У нового генсека есть прозвище «Мистер Нет» и «Тефлоновый Марк». Посмотрим, удастся ли ему сохранить их на новом посту. В Париже начался суд над Марин Ле Пен. Ее обвиняют в растрате денег Евросоюза. По такому же обвинению под судом оказались еще более 20 высокопоставленных представителей партии Ле Пен. Их обвиняют в том, что они наняли ассистентов, которые помогали партии, вместо того, чтобы работать на Европарламент, который оплачивал их услуги. Ущерб ЕС оценивается почти в 7 миллионов евро. Сообщается, что 330 тысяч евро Марин Ле Пен уже вернула Европарламенту. На скамье подсудимых вместе с Ле Пен оказались также ее сестра, бывший партнер. В списке обвиняемых значится и 96-летний Жан-Мари Ле Пен, но ему разрешили не участвовать в заседаниях по состоянию здоровья. Если Ле Пен признают виновной, ей может грозить штраф и даже тюремное заключение. Это также потенциально может привести к 10-летнему запрету занимать политические должности. Ле Пен не сможет баллотироваться в президенты. Ну и сама Ле Пен вину, понятно, отрицает. Таковы главные новости к этому часу. В час дня расширенный выпуск. Все, пока.
И мы благодарим Юлию Панкратову. Действительно, был факт такой нашей биографии. Мы когда-то делали программу на одном почти федеральном канале на РБК.
Ого.
Да, мы продержались там 3 месяца, потом телеканал в это же время купил Березкин, закрыл нас первыми. Ну вот, но тем не менее, я рад сидеть где-то в студии и наблюдать ведущую Юлию Панкратову.
Да прекрасно, так сказать, сплошные реюнионы. Сейчас мы воссоединимся с Юрием Евгеньевичем.
А что, отсоединялись, что ли? Я думаю, нет.
На некоторое время, так сказать, я не видел с Юрием Евгеньевичем уже больше недели, между прочим. Вот, да? Да, вот так. Бывает, скучал, но сейчас воссоединимся. Юрий Евгеньевич, доброе утро, здрасте.
Здравствуйте, доброе утро. Рад вас видеть опять.
Взаимно, да. Но знаете что, мы наш с вами привычный ход наших обзоров, которым мы привыкли начинать с новостей с фронта, несколько изменений мы прервем, с вашего позволения, потому что минувшей ночью Израиль начал наземную операцию в Ливане, и я думаю, что наши зрители интересуются, что же там происходит.
Ну, собственно, начнем с новостей с другого фронта, потому что возник еще один фронт, уже фронт, как я понимаю, сухопутных боевых действий в Южном Ливане. Помимо авиационных ударов по разного рода объектам Хезболлы на всей территории Ирана и на территориях Сирии, там, правда, не Хезболла в основном становится объектом ударов израильской авиации, а некоторые проиранские группировки, гораздо более мелкие, чем Хезболла, но не менее вредные. Так вот, что происходило вчера во второй половине дня? Пресс-секретарь, ответственный за связи со СМИ армии обороны Израиля, сообщил о том, что Цахал начинает точечные и ограниченные рейды на территории Южного Ливана. И, ну, помимо того, что продолжаются, естественно, авиационные и авиаракетные удары по важнейшим объектам Хезболлы на всей территории Ливана. Но в основном эти объекты находятся либо на южной, в южной части Ливана, вот если посмотреть на карту, которую это, в общем, карта, изначально ее нарисовали в Институте исследования войн. Я немножко ее подкорректировал, так чтобы она стала более, ну, более понятной для зрителя. Так вот, южная часть Ливана, это закрашенная такими красными полосочками, вот это, видимо, главная потенциальная зона боевых действий. Но дальше авиационные удары будут продолжаться по течению реки Литани. Вот она течет с севера на юг Ливана. Ну вот. И долина Бека. Долина Бека – это, значит, такой район Ливана, где очень сильные позиции Хезболлы, и находятся там очень много разного рода объектов, в том числе военных, этой террористической организации. Ну и, естественно, южный Бейрут, где главная столица Хезболлы, но, правда, эта столица не слишком надежно защищена. Как мы знаем, главный шеф Хезболлы Насралла убит, но это не новость. Новость заключается в том, что пока, судя по некоторым сообщениям, достаточно, я бы сказал так, телеграм-каналов в Израиле, которые дают обычно достоверную, проверенную и точную информацию. Так вот, вчера выступал некто Касем, Наим Касем, это второй человек в Хезболе, который, в общем, дал понять, что нового шефа Хезболы еще не выбрано. Вот эти сообщения о том, что назначен или избран, или каким-то образом, значит, утвержден родственник Насраллы в качестве лидера Хезболы, вот они вроде бы не подтверждаются, но посмотрим. Значит, было сказано вот этим самым Касемом, что, в общем, есть несколько претендентов на, или заслуженных людей, которые могут претендовать на этот пост. В общем, пока, видимо, он остается, значит, незаполненным, остается открытым. Это важно. Что касается военных действий, сообщения, которые пришли утром, вот за несколько, ну, буквально за несколько минут до нашей с вами передачи, значит, они говорят о том, что действительно подразделения 98-й дивизии ЦАХАЛ вошли на территорию Южного Ливана и ведут там определенные действия, ну, боевые действия. Значит, задача, официально поставленная задача перед ЦАХАЛом заключается в том, чтобы уничтожить инфраструктуру Хезболы или террористической организации Хезбола, уничтожить боевиков и, собственно, главные активы этой организации. Где? Вот тут возникает вопрос, где? Официально, ну, не официально, но дается понять практически официально, что зона боевых действий – это Южный Ливан. Вот именно там будет, значит, проходить наземная операция. И, собственно, она уже проходит. Но дело в том, что главную, помимо тех ракетных установок Хезболы, которые базировались к югу от реки Литани, очень серьезную угрозу, потенциальную и реальную угрозу Израилю представлял ракетный арсенал Хезболы, в том числе ракеты дальнего действия, ну, такие, которые могут наносить удары по всей территории Израиля, но они базируются не к югу от реки Литани, а они базируются по всей территории, на всей территории Ливана. Значит, возникает вопрос, а что с ними делать? Потому что если речь пойдет только о создании некой буферной зоны к югу от реки Литани или, значит, захватит какие-то территории к северу от этой реки, но это, конечно, очень важный шаг в обеспечении безопасности Израиля и, прежде всего, северных районов Израиля, которые сейчас, ну, эвакуированы, и там очень много разрушений от действий вот этих самых ракет небольшого радиуса действия, которые запускает Хезболла в больших количествах. Но нужно ликвидировать все запасы ракет дальнего действия, пусковые установки, да и вообще всю инфраструктуру этой террористической организации. Иначе она возродится как феникс из пепла, ну и, соответственно, через там некоторое количество лет вообще, ну, придет в то состояние, в котором она была до начала войны. Вот придет или нет, это другой вопрос, но и угроза такая, конечно, существует. Поэтому мне представляется, что не ограничится, или, по крайней мере, не должна бы армия обороны Израиля ограничиться только действиями вот в этой потенциальной зоне на юге Ливана. Но это вопрос, конечно, который должны решать в Иерусалиме, правительство Израиля, его основные политические силы, население, плюс союзники Израиля. Вот союзники Израиля, с одной стороны, если говорить о Соединенных Штатах, заявили о поддержке действий по, как же они сказали, по демилитаризации примерно вот так южных районов Ливана, но одновременно предупредили Иран о том, что в случае, если Тегеран вмешается, ну, соответственно, американцы не останутся в стороне. Другие европейские страны в большинстве своем выступают за некое дипломатическое решение проблемы. Что это значит, я, честно говоря, не понимаю. Но, видимо, договоренность о том, что Хизбалла должна выполнить резолюцию 1701, то есть уйти из территории к югу от реки Литании, и создать там должна быть какая-то созданная зона, где будет обеспечено не присутствие Хизбаллы, но если это будет поручено, скажем, Организации Объединенных Наций, ну, соответственно, никакой гарантии безопасности Израиля после, ну, в результате действий войск ООН или миротворческого какого-нибудь контингента ООН, который теоретически может расположиться на этой территории. Ну, в общем, гарантии безопасности, естественно, нет по политическим и по военным причинам, потому что вот эти контингенты, миротворческие контингенты ООН, они, в общем, ну, безопасность Израиля обеспечить не могут, с моей точки зрения. Но посмотрим.
Юрий Евгеньевич, если успеем, то давайте еще поговорим про российский бюджет, этот трехлетний бюджет внесли. И там военные расходы оказались даже еще выше, чем ранее писал Bloomberg. Власти планируют потратить на оборону 13,5 триллионов рублей. Что вы можете сказать по этому поводу, как вы анализируете происходящее?
Вы знаете, с моей точки зрения, самое интересное заключается не в том, что растет военный бюджет. Это, в общем, понятно. Страна вовлечена в войну, которую она ведет неудачно, по крайней мере, с точки зрения достижения тех целей, которые были поставлены перед российской армией. Так вот, что, на мой взгляд, самое интересное, так это то, что год назад, когда был внесен проект бюджета на 2024 год и были определены некоторые параметры бюджета на следующие два года, то есть на 2025 и на 2026, предполагалось, что в 2025 году военные расходы снизятся с 10,5 триллионов рублей, как они были запланированы вот на текущий год, снизятся до 8,5 триллионов, то есть на 2 триллиона рублей будет расходоваться на военные цели, ну, то есть на оборону, на национальную оборону будет расходоваться ниже. Но так вот, ничего не получилось из этого, а получилось наоборот. Военные расходы должны возрасти на 3 триллиона рублей. Если, да, на 3 триллиона, до 13,5 триллионов. Значит, год назад предполагалось, как я понимаю, что пик войны, пик военных действий в 2024 году будет достигнуты какие-то серьезные победы. Возможно, Украина будет принуждена к капитуляции, так, по крайней мере, могли планировать в Кремле, и планировать вполне серьезно. Это не пропагандистские заявления, которые во множестве идут там из разных источников российских, а это, ну, если вы планируете военный бюджет, значит, вы исходите из каких-то очень серьезных прогнозов относительно того, сколько вам понадобится денег. Это ведь не заявление там каких-то политологов или пропагандистов, а это серьезное дело. Значит, предполагалось, что военные расходы будут сокращаться, соответственно, война будет подходить к концу. Но вот эти прогнозы не оправдались. Эти планы реализованы не были. Наоборот, в будущем году, видимо, планируются гораздо более серьезные, гораздо более затратные усилия на фронте в Украине. Причем, по моим предположениям, но это нужно будет считать очень внимательно и детально, вот эти цифры с огромным количеством нулей, значительная часть вот этих увеличений расходов, то есть прироста расходов, пойдет на выплаты контрактникам, на оплату контрактников, потому что это оплата и их зарплата, и там разного рода бонусы при подписании контрактов и так далее и тому подобное, они возрастают. Значит, дальше что можно сказать по поводу этого военного бюджета? Ну, соответственно, это известная формула пушки вместо масла. Потому что, ну, что касается масла, сказать трудно, а вот что касается расходов на здравоохранение, федеральных расходов, я повторяю, на образование, на социальные программы, то они практически заморожены. И по масштабам, по величине, ну, намного меньше, там, в 7-8 раз меньше, чем расходы на военные нужды. Скажем, на здравоохранение в будущем году из федерального бюджета планируется потратить 1 860 000 000 000 рублей. Ну, считайте, вот примерно в 7 раз меньше, чем на войну. Что касается образования, там федеральные расходы еще меньше, примерно 1,5 триллиона рублей будет выделено в будущем году, а социальные программы планируется выделить 6,4 триллиона рублей. То есть вместе все это существенно меньше, примерно 65-70%, если вот сложить расходы на образование, на здравоохранение, на социальные программы, ну, получится примерно там 65-70% от того, что тратится на войну. Бюджет милитаризован до предела. Ну, может быть, не до предела, можно еще больше тратить, Россия пока это может себе позволить. Однако же предполагается, что нефтегазовые доходы – это тоже очень важно, потому как главный источник доходов российского бюджета – это нефтегазовый сектор. Так вот, расходы на доходы от нефтегазового сектора упадут примерно на 3-4%. С примерно 11,5 триллионов рублей упадут до 10,9 триллиона рублей. Цифры эти не запоминаются, просто нужно иметь в виду, что от нефти и газа, от экспорта нефти и газа и от налогов на этот сектор бюджет будет получать несколько меньше, чем в этом году. Но это, надо сказать, не связано с возможным падением цен на нефть в случае, если к власти в Соединенных Штатах приходит Дональд Трамп, и у него один из стратегических пунктов его программы – это увеличение добычи нефти и газа на территории Соединенных Штатов, в отличие от нынешней администрации, которая крайне ограничивает эту добычу, ну, то есть рост добычи. Ну, соответственно, падение мировых цен на нефть, ну и на газ тоже, видимо. Ну, тогда Россию ожидает экономическая катастрофа, если, скажем, цена на нефть упадет на 30-40%, что вполне вероятно. Кстати говоря, есть какие-то невнятные сигналы о том, что Саудовская Аравия тоже планирует увеличить добычу нефти, и, соответственно, цены на нефть упадут. Но насколько эти факторы заложены в бюджет, в бюджет России, я, честно говоря, сомневаюсь.
Спасибо большое, Юрий Федоров, военный эксперт. Мы встретимся завтра в это же время примерно. Спасибо большое. Через несколько секунд продолжим.
Очень подробное выступление. Впервые я оказался в одном эфире с гостем, которого не хочется перебивать.
А вот так и бывает, да. Нет, я видел, что...
Это я не про тебя, Саша.
Что у тебя, я видел, что у тебя, знаешь, есть какая-то позыв там, потребность, да, как да, это. Да. Потом даже Илью сдерживать.
Вот, да. Вот такой Юрий. Да, и во-первых, авторитет, во-вторых, я знаю, традиция.
Да, есть и такое, да. Но, тем не менее, я ужасно рад, во-первых, что Илья с мной сегодня в эфире. Поставьте ему, пожалуйста, лайки. Мне можно сегодня не ставить все лайки,
Илья. Все заберу себе сегодня,
да. Подписки на канал тоже все Ильей. Кстати, на его канал тоже подписывайтесь. Наверняка есть у нас в описании. Все многие вспоминают и Шпрота, и Захарова. Почему-то их с собой не привел. Это как-нибудь в следующий раз, так сказать,
Илья. Этого не было в Райдере сегодня. Да. Или не потянуло брекфаст-шоу. Вернее, да.
Знаете, все, хорошего понемножку. Вот. Но зато Илья здесь. А раз здесь Илья, то самое время у него спросить, как там поживает пропаганда или что-нибудь в этом роде.
Ты не выбрал, что спросить, но как бы что-то туда-сюда.
Пропаганда или
что-то в этом роде. Ну, во-первых, вчера был праздник. Ты спросишь, какой?
Ну, я знаю, какой, потому что мы с тобой разговаривали до этого. Я не умею так дурачком прикидываться, знаешь, вот так вот.
А, странно, а на Эхе Москвы... Ладно, не будем об этом. Короче, друзья, давайте поговорим, наверное, сегодня о красных линиях, да, и о чем-то, что-то типа пропаганды, да, потому что у нас был такой, тоже вчера в разговоре, который мы от вас не скрываем, как видите, Саша, был, как бы мы беседовали о том,
как бы мы немножко готовились, хоть чуть-чуть, но
несмотря на то, что это я, да,
было
мы,
дело, да.
Мы готовились к этому делу, да, был праздник, но Путин даже записал обращение, говорит, поздравляю с воссоединением, с новыми территориями. Вот как можно воссоединить с тем, что и так новое, вот, непонятно, да? И его тоже вчера особенно... То есть выложили консерву Путина, где он поздравляет, и все. И Мария Захарова вечером пришла,
потому что... А каждый год, кстати, одно и то же показывает.
Этому, так сказать, празднику всего 2 года, поэтому...
Вот, я говорю...
А, и каждый год показывает.
Если да, продолжится, так сказать, почему...
Продолжится. Вот, поэтому, ну, как говорится, всех причастных могу поздравить, но вчера даже не заметили, потому что неловко об этом говорить, потому что, ну, вот какое воссоединение с Херсоном или с городом Запорожье, например, где даже российская армия... В Херсоне она была хотя бы в течение этой войны, а там ее даже не было. Вот, поэтому давайте поговорим о чем-то более... подробном, да, что продолжается вот красной линии. Вышел сюжет у Дмитрия Киселева и подловило его издание агентства. Ну, давайте мы кусочек посмотрим и поговорим об этом.
Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.
Массированный старт – это сколько? 10, 20, 100? Здесь Путин, на мой взгляд, сознательно оставляет пространство неопределенности. И потом, обратите, ведь не только о ракетах идет речь, а даже о беспилотниках и других летательных аппаратах. Тоже надо задуматься. И решение о ядерном ответе будет принимать один человек – Путин. А его уже столько провоцировали с Запада, что в какой-то момент лидеру России может и поднадоесть.
Вот, но нам-то не поднадоест все это наблюдать, по крайней мере. И в чем нашло издание агентства неувязку? Что была атака беспилотников украинских, 125 штук. И у Пескова спрашивают, это уже пора или не пора?
А как вообще, да?
Да, а как? А он говорит, не надо искать увязки. Вот, я думаю, что как бы не увязки не надо искать, он говорит, не надо искать увязки.
Вот, то есть... А то можно увязнуть...
Можно.
Здесь действительно,
да.
Увязки, можно увязнуть.
Да. Не вытащишь себя потом, как барон Мюнхгаузен за волосы, да, из этих неувязочек-то. Вот. И поэтому, когда наступит, тогда наступит. И что должно следовать из этой доктрины? Ну вот, эта дискуссия, она идет довольно давно. Потому что, ну, у России есть ядерное оружие, но как работает ядерное оружие? Это же такой парадокс, да?
Трамп показывал там, пум. Пум!
Нет, вот не так. Помнишь? Ядерное оружие с 1945 года работает только так, на словах. Им борется на словах. Его производят, но с 1945 года с Хиросимой и Нагасаки его ни разу в войнах не применяли. Поэтому это все время...
Ну, его в испытаниях испытывали.
Но в войнах-то не применяли,
Войнах не применяли.
Не ищи увязки. Они и так тут, их полно.
Умеющие увязывать, да. Не пользуются
веревкой. И поэтому, чтобы оно работало, нужно... так о нем говорить, чтобы верили, что ты его применишь. И очень много по телевизору и до вот этого разговора о том, что нужно поменять концепцию, было речи. И вот самое лучшее предложение было в вечере у Владимира Соловьева. Где-то 2 недели назад там предложили уничтожить Лондон. Ну, это часто предлагают, но здесь практически предложили. Вот, давайте посмотрим фрагмент.
А давайте построим на Новоземельском полигоне ядерном копию Лондона. Ну, хотя бы центра Сити. Пусть будет просто Сити.
И бахнем.
И бахнем. Вот как главное. Этот там стоит, и бахнем, и бахнем. Как любой алкаш у гаража, да, вот как бы ему только...
Незамедлительно выпил.
Да, ну и как бы вроде бы как на него вся студия должна посмотреть. Эй, ну хорош все время к рюмке-то тянуться. А нет, там как бы развитие этого сюжета там поясняет эту мысль. Как бахнуть?
И еще Вашингтона, вот этот центр, где стоит колонна, Белый дом, вот эта центральная часть. И проведем учение с применением, возможным применением, у нас подготовленный полигон. Пусть хотя бы одна разделяющая боеголовка нашей булавы пролетит из Атлантики в сторону Новой Земли и поразит, вот здесь 150 килотонн тротилоэквивалента, поразит Вашингтон и Лондон. И потом на Ютубе, пусть 3 миллиарда пользователей Ютуба посмотрят, как выглядит уничтожение столицы Британии и США одной всего лишь разделяющим боевым, одним боевым блоком из 10 боевых блоков, в которые входит состав каждой булавы.
Паразит, паразит. Я от этих паразитов, конечно, с ума уже схожу, на самом деле, но вот они хотят еще распространить свои... Ну, вот фанерный, да?
А это же... Но все это будет происходить на территории России, что интересно.
Разумеется. Разумеется. Но понимаешь, это же на самом деле такое обесценивание предыдущего министра обороны Сергея Кужегетовича Шойгу. Ты же знаешь, почему его фанерным называли? Почему Стрелков его обзывал фанерным все время? Маршалом. Фанерный маршал.
А он что-то строил из фанеры?
Да, он построил из фанеры Рейхстаг, который захватил в 2017 году в парке Патриот, за который сейчас всех подряд сажают. Вот, а между прочим, это он был таким инноватором. Ну, давайте дослушаем этого мыслителя. И, ну, то есть, надо показать, что ядерное оружие у нас действительно есть, и оно работает, а то что-то все не верят.
Они действительно сидят в большой луже.
А если не успеем построить, то... Ну,
случай, я думаю, 2-3 недели тысячи мигрантов, которые сейчас не хотят покинуть нашу страну, возведут из фанеры центр Сити, будет и Букингемский дворец, и Биг Бен. Все это полетит синим пламенем. И так красиво полетит, что мир ужаснет.
Это потрясающе, потому что, оказывается, ну, по крайней мере, экспертов судьи Владимира Соловьева считают, что за 2-3 недели можно в России построить центр Сити, Лондона. Но не строят его. То есть для того, чтобы уничтожить, построят.
Но из фанеры.
Из фанеры, но тем не менее. Сейчас такие хорошие материалы, на самом деле, строительные идут, что я думаю, что как бы не, и король Британии не отличит-то, на самом деле. Да, но все равно мы построим за 2-3 недели для того, чтобы уничтожить. Но Соловьев переживает. Он-то помнит строительство парка Патриот. А если не успеем?
Ну, если, понимаешь, теперь есть разгадка, собственно, почему начались гонения на мигрантов. А потому что, чтобы они быстрее строили сети.
А их сгоняют вот, да, да, в Лондон фанерный, на самом деле. Я еду жить в Лондон, как пел Григорий Лепс. Ну, и самая удивительная дискуссия, которая произошла по этому поводу, да, она произошла с Тиграном Кеосаяном, которого просто утмакнул так хорошенько, да, за его лексику Владимир Соловьев. Дело в том, что этот фрагмент был вырезан из эфира, он попал на Дальний Восток, но мы в программе «Зомбоящик» это заметили, и сейчас посмотрим, потому что это привело к удивительной филологической дискуссии, но привело с необычного ракурса. Дело в том, что они в телевизоре все время говорят, а что, а где наша ответка, а мы не терпилы, потому что это должно так позаряжать зрителей на диване. Но они так часто повторяют и как бы до сих пор к этому не перешли, что задаются вопросы. Ну, давай посмотрим, как это выглядит.
Поэтому если Верховный так говорит, то там как раз западники понимают, что, кажется, можно вздрогнуть. Это немножко страшно.
Дай бог, потому что вот я-то как раз и хотел сказать, главный месседж-то был в том, что у нас, слава богу, не терпило. Страной руководит, как
откуда
говорят
ты
очень
это,
многие.
Где ты эту терминологию набрался?
Ну, я тебя прошу, посмотри, почитай.
А я не собираюсь читать. Слушай, зачем мне хотите читать, что написано на заборе? Зачем мне опускаться до уровня этих дегенератов?
Выволочку устроил за терминологию.
Да, да, и у меня есть небольшая там подборочка вот с классическими литературными выражениями, где Владимир Соловьев до дегенератов не опускается, потому что... Он сам как бы себя являет там. Давайте посмотрим.
Был вечер ЛГБТКЮ плюс-минус, когда руководство Соединенных Штатов Америки радостно общалось с пи***ами.
Пи***ас. Конченый пи***ас.
Жизнь жестока к старым пи***ц. Пи***ц на пи***ц, пи***ц им погоняют. Но у них повсюду им под пи***ц мерещится. Ну что, нравится вам этот парад пи***цев?
Ну что, нравится, Саш?
Это только ты по одному слову выбрал.
Это по одному слову за неделю. По одному слову за неделю. И вот это справедливо. Зачем опускаться до уровня дегенератов, если можно там находиться все время? Не надо опускаться, пожалуйста. Вот. И, собственно, пресек Тиграна Кеосаян. Почему? А потому что он задает вопрос, Кеосаян, муж Симонян. Что, мы, получается, терпилы? Ну, как бы...
Острый вопрос. Острый.
Ну, как бы, получай... И Соловьев как его прерывает для того, чтобы на него не отвечать? Давай говори литературно. Вот, посмотрим.
Зачем мне на полном серьезе... Ну, зачем мне тащить в мою программу? Зачем мне тащить жаргон непонятно кого?
Да я тебе объясню, почему. Потому что этот жаргон принимают наши, типа...
Патриоты, да мне плевать
и
на
начинают...
них.
Да хорошо же тебе плевать, мне... ты это не читаешь.
Потому что я... других Минуточку, читаю. Можно пользоваться языком Льва Николаевича Толстого,
можно.
А не Фени и не Цоти?
Можно.
Правильно.
Вот.
И поэтому мы... может все-таки поднимать, а не спускаться вниз. Потому что если мы начнем говорить таким языком, ну тогда я давайте отменим закон языком, и перейдем на блатные понятия. Нет.
Вот, да, можно же говорить на языке Льва Николаевича Толстого, давайте послушаем, как в исполнении Соловьева звучит язык. Это он утром в тот же самый день говорил.
Сучки Ходорковского, жалкие рваные пи***цы, подонки-предатели, пи***цы духа. Но вы же лживые тряпки, вы же ничтожество, вы же резиново-технические изделия, которые на свою ё... насадили западные спецслужбы и трахают вас в ваши же грязные анальные отверстия.
Ну, толстоведы, мотайте на ус.
Значит, как тебе вот это прочтение Льва Николаевича? Хорошее, да? Хорошее. Ну, давай, у меня там несколько фрагментов, поэтому сразу пойдем дальше. Чем закончилась эта дискуссия в эфире, которая была в итоге вырезана, потому что, ну, как бы неприятно об этом говорить. Пойдем дальше. Секунду. То есть, вообще-то, как бы, есть ответ все время, да? То есть, Тигран Кеосаян спрашивает, ну, мы же не терпилы. Нет. Есть ответ Владимира Путина, который регулярно сдается.
Надули. Просто нагло обманули.
Нас просто водили за нос, обманывали.
Нас просто надули.
Обманули дурачка на 4 кулачка.
Кинули просто.
Грубо кинули.
К сожалению, нас в очередной раз обманули.
Надули.
Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал.
Ну вот, правда, Путин это говорит, когда нужно оправдать какое-то там злодеяние, какую-то инициативу со своей стороны. А когда... Звучит вопрос, а где красные линии, которые мы обозначали, вроде как их прошли. Ну, в итоге, значит, эти господа, они приходят к какому-то консенсусу. Вот, он звучит так.
Единственное, что, когда я говорю про хуситов, то, может, начнем с хуситов.
Опять же, вот мы не хуситы.
Да мы нет.
Так случилось.
Вот, мы не хуситы мы, как говорится. И дело в том, что вот они все говорили, что не надо быть терпилами, не надо. И в итоге, что нам посоветует в итоге Тигран Кеосаян? Вот что.
Поэтому побеждать будем спокойно, уверенно и очень жестко. Очень жестко. А цензура необходима. Даже Дмитрий Сергеевич Песков это стал понимать. Даже Дмитрий Сергеевич Песков.
Блин, напутал я с лайфами, но все равно хорошо. Короче, там дальше Тигран Кеосаян в итоге договорит. Мы не терпилы. Единственное, что нужно делать, это верить и ждать. То есть, не терпилы, а ждуны. Не как бы, да. Знаешь...
Даже верить, да. И ждать. Не верь, не бойся, не врать. Значит,
у него... Верь, жди, проси.
Терпи.
Будь добр, терпи. Вот. Да. Но бывают ответы совершенно неожиданные, такие вопросы. Вот эксперт Сытин, он обычно такой тоже ядерный оптимист, я бы сказал. Вот он в студии у Норкина обычно сидит. Но здесь, так сказать, вот здесь кто-то сомневается, кто-то предлагает строить фанерный Лондон. А тут неожиданный вопрос будет сейчас.
Ну, а теперь ставится вопрос, каким образом Россия может и будет отвечать на это. Я, конечно, понимаю, что для 80% населения России Лондон и Париж, которые прозвучали в качестве возможных целей в случае эскалации конфликта, это то же самое, что для меня Хартум, скажем. Вот, оно...
Надо было обязательно из Африки город выбирать. Ну, смотрите, да.
Не, ну я могу Багдад назвать, какая разница. Значит, можно, конечно, как сказал один наполеоновский маршал, если надо будет сжечь Париж, мы сожжем Париж.
И как ты думаешь, к выводу, какому надо сжечь Париж или нет? Нет, они-то, конечно, скажут,
надо.
Надо сжечь Париж. Но тут такое дело как-то, Ройзман хорошо сформулировал для человека, там, который писал в Твиттере, что я бы уже на месте Путина, вот будь у меня не так, как мое терпение, я бы продавил уже все красные кнопки у себя на столе, потому что тут как бы надоели уже эти страны Запада, а ему, значит, Ройзман отвечает в свойственной манере, немножко мечу, дурачок, как бы, ты, возможно, не знаешь, но с 10 этажа можно спрыгнуть только один раз. И это справедливо, на самом деле, про ядерную войну, и вот этот эксперт, он дошел до такой мысли как раз.
Но это ничего не даст. Угу. Кроме очередного витка сильной эскалации. И второе. Путин вчера недвусмысленно сказал о том, что он отчетливо понимает, что это поведет к конфликту, победителей в котором не будет. Угу. В связи с этим у меня абсолютно риторический вопрос. А ради чего вообще все это затеяно? Ради того, извините, чтобы сдохнуть, будучи обладателями Крыма и Донбасса?
Хороший вопрос задает,
кстати. Вот, понимаешь, кстати, какое прямо... как бы... И это на годовщину воссоединения с Запорожьем и Херсоном.
Что там происходит? Какая-то фронта на НТВ.
Да. Нахрена?
Норкин.
Я еще раз повторю. Нахрена? Как бы сдохнуть, будучи обладателями Крыма и Донбасса. В общем, красиво, на самом деле, сформулировано. Но давайте третий лайв с ним смотреть не будем. Мы перейдем сейчас... последнее, что хотел сказать, потому что как, история удивительная вскрылась на этой неделе. Ну, как обновление такое, да? Есть такой Сергей Караганов. Он ведет обычно... Последний год он ведет мероприятие с Путиным. Его до этого долго не допускали, и мне рассказали, почему. Сейчас я об этом скажу. Обычно это выглядит вот так. Давайте посмотрим, чтобы люди помнили. Это главный идеолог вспомнили, применения ядерного оружия. Да.
Он является президентом. Неуместно его хвалить. Я скажу лишь одно. Я помню отчетливо 98 и 99 годы, когда наша страна находилась... на грани, или скорее уже за грани развала. Была абсолютно трагическая ситуация. Я помню, что мы с товарищами отчаянно сражались, почти безнадежно. И в какой-то момент Господь Бог смилостился над нами. Теперь, Владимир Владимирович, на вас стоит не менее сложная задача. Не только победить, но и спасти мир, который катится и который валит к мировой войне. Но пока поговорим, наверное, о чем-то другом. Владимир Ильич, прошу вас.
Вот, и он в течение этой, несколько раз ему говорил, что вот вы нам, вас нам Бог прислал, но вообще-то в Библии было и про, значит, Содом и Гоморру, которые были превращены в соль, или там, что как бы в соляной столб, да, вот, поэтому это все будет, почему Караганов пропал? Дело в том, что 10 лет назад, пока, когда еще Крым, и даже некоторое время после Крыма, знаешь, за что он отвечал на этих круглых словах с Путиным? За репрессии со Сталиным. Он рассказывал, вот мы, там, не знаю, с Арсением Рогинским, основателем мемориала, который сейчас запрещен в России и так далее, потом выпал из обоймы. Но произошло это, как мне люди говорят, которые там из околопуловской среды, Путин подумал, что он пьяный один раз пришел на конференцию с ним и сказал, этого больше не пускать ко мне.
И в общем... Оно такое могло быть, мы допускаем это вполне.
Допускаем, вот. И как он вернулся, Караганов? Караганов стал писать статьи о том, что нужно ядерное оружие вот с начала войны и так далее, и так далее. Его вернули обратно. Его вернули обратно, и Путин его, значит, посадил на сцену. Ну, как, опять, как это не очень трезвый человек себя ведет. Но вот издание «Бильд», значит, и в апреле публиковало некоторые интересные вещи из почты Караганова, которая у него оказалась. Там есть видео, мы сейчас его не будем смотреть, как он охотится на уток. У него красивое видео, как под Фрэнка Синатра, он со своей собакой ходит, стреляет. Дело в том, что этот человек, у него две квартиры в Европе. Одна в Венеции находится, другая в Берлине. И вот в Венеции он отказался продавать квартиру, потому что в этой переписке было такое как бы письмо от его жены, типа, к сожалению, мы не хотим ее сейчас продавать, квартиру в Венеции, потому что выяснилось, что ее оценивают дешевле, чем когда мы ее покупали 15 лет назад. Мы ее покупали за 300 тысяч, сейчас ее евро. И сейчас ее оценивают 235, подождем, когда вырастет в цене. Вот, понимаешь? А вторая квартира в Берлине, он ее сдает. И сдавал ее за 850 евро. И недорого, он постоянно
говорит... Для Берлина.
Вот, очень дешево. И он постоянно говорит, Ядерная война, нужно взвинчивать ставки, нужно взвинчивать ставки. Он поднялся, он ее сдает за 1600 теперь.
Тоже недорого,
кстати. Это уже нормальная цена, вполне себе. Но тем не менее, понимаешь, я все думал, что такое...
Для Берлин.
Что такое поднять ставки в ядерной риторике?
А это когда... Большая квартира?
Квартира? Нет, там 60 метров, наверное. А. Ну, 58. Ну, нормально, на самом деле, все равно. Да, и сейчас с ним борется как раз муниципалитет, который там по санкциям он не может платить, не может пользоваться карточками. Он придумал какой-то схематоз для того, чтобы, значит, ему платили как-то через какую-то подставную компанию. Вот сейчас ему запрещают. И на следующий день после этого запрета он выступает и говорит, что немцам мы не должны прощать их преступления. И ты думаешь, он имеет в виду Великую Отечественную? Нет, это преступление, что ему 1500 евро не дают забирать каждый раз за его квартиру. И, ну вот это какая-то прекрасная иллюстрация. И более того, понимаешь, это его личный ядерный шантаж, потому что если вы не отстанете от меня с моей квартиркой, которую я сдаю, я буду Путину, я буду требовать, чтобы вас разбомбили.
Долбанем.
Это его личный ядерный шантаж.
Долбанем вас где-то в Сибири, построив из фанеры.
Да, да, да.
Мне кажется, хорошая штука.
Сергей Карганов, долбанем. Вот это... существительное.
Илья Шипелин, по-моему, блистательное абсолютно выступление в программе Breakfast Show, но он продолжает оставаться здесь в качестве лидер-ведущего. Знаешь, есть лидер-гитары, лидер-ведущего, лидер-ведущего, и мы через несколько секунд продолжим. А вот как давно, дорогой Илья, тебя перестали волновать или вообще волновали ли когда-нибудь такие сообщения, что сегодня начинается призыв в армию?
Ну, волнуют вообще-то. В смысле, потому что я за зрителей своих в том числе переживаю. Ну и вообще как-то у меня есть эмпатия. Мне не нравится, когда людей и в армию насильно отправляли, и до войны, на самом деле, как бы с этой всей дедовщиной и так далее.
Я вот, ты знаешь, я так с 18 лет, когда от призыва бегал в свое время, так и не оправился, на самом деле.
Вот, я просто помню, как я переживал. Я не бегал в итоге, короче говоря, это самое, получил справочку.
Тоже, но некоторое время пришлось.
Ну, это понимаешь, это то, что все время у тебя, по крайней мере, когда я учился, и теперь это вернулось, на самом деле, да, потому что сейчас нужно наполнять армию, и срочники — это люди, которых, мы сейчас об этом поговорим подробнее с нашим гостем, тем не менее, короче, я помню, что я тогда испытывал, поэтому я тем более, то есть я понимаю, насколько сейчас должно быть усилено ощущение ужаса, потому что тебя не деды, тебе может повезти, как бы ты не попадешь на каких-нибудь там людей из Кавказа, или там, не знаю, из соседнего региона даже твоего, которые тебя там замордуют табуреткой, может повезти. Да. А сейчас, как бы, вероятность везения, она сильно упала, потому что есть дед, но другой, Владимир Владимирович Путин, который ведет войну.
С нами Иван Чувеляев, представитель движения «Идите лесом». Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Да, с чем вы встречаете, вы в смысле, как ваше движение и ваши коллеги, с чем вы встречаете этот призыв? Там вроде бы к нему обещали электронные повестки, но вчера было сообщение о том, что по-прежнему бумажные будут. Чего с сегодняшнего дня опасаться призывника?
Ну, смотрите, давайте сразу с электронными повестками разберемся. Значит, помимо них обещали на самом деле аж две вещи в равной степени противные. Во-первых, да, электронные повестки, в смысле через сервис Мос.ру или через этот сайт с мутным названием «Реестр повесток». Но, кроме всего прочего, обещали еще, если помните, это еще, прости господи, Шойгу обещал в апреле последний раз этого года, что заработает единый реестр военнообязанных. В смысле, такая база всех военнообязанных мужчин от 18 до 30 лет, с отметками, кто получал повестки, кто не получал, кто служил, кто не служил, и, исходя из этой базы, будут, соответственно, уже запрещать брать кредиты уклонистам, выезжать из страны, открывать, закрывать ИП, производить всякие операции с недвижимостью, с автомобилями и так далее и тому подобное. Вот это вот все там, соответственно, должно было заработать. В итоге, что касается этого единого реестра военнообязанных и всех этих запретов, они не заработали. Их официально вслух, буквально вчера последние сообщения об этом были, что этот запуск этого реестра перенесли на 25-й год, на 1 января 25-го года. Ну, в принципе, можно ванговать, что, соответственно, потом его перенесут на весенний призыв, а там посмотрим. Что касается повесток, то здесь как бы все хитро. Да, напомню, что они заварганили на коленке какой-то сайт под названием «Реестр повесток». Сайт оказался неудобным, небезопасным, через него происходила утечка данных. Этот сайт быстренько поломался буквально через 2-3 дня работы в тестовом режиме. Заработает ли он сегодня, ну, как вопрос открытый. Но так или иначе, напомню, что согласно поправкам, принятым еще очень давно, да, весной 23-го года, Госдумой, отправленная повестка считается врученной. Соответственно, совершенно неважно, видели вы ее, не видели своими глазами. Если военкомат вам чего-то отправил, значит, вы это уже как бы и получили. Вот такие поправки в законы физики.
А при этом уже, я прошу прощения, работают вот эти все драконовские меры по дискриминации людей, которые получили повестку, не пришли, им запрещено водительским удостоверением пользоваться, брать кредиты и так далее, и так далее.
Вот для этих драконовских мер как раз и была придумана вот эта вот история с единым реестром военнообязанных. Чтобы они заработали, нужно, чтобы был реестр. В смысле, некая цедула, которая была бы одновременно у ФСБ, у Росфинмониторинга, у военкоматов, у банков, у всех вообще, типа, на самом деле, государственных структур. Этой базы нет. Они ее не сделали. Они ее обещали сделать к прошлому весеннему призыву, они обещали ее сделать к сегодняшнему дню. Так они ее не сделали. Поэтому...
Кого благодарить за это?
Не могу сказать, что я возмущен.
Что за герои задерживают это? Можем ли мы их знать в лицо?
На самом деле, мне кажется, что здесь надо благодарить просто всеобщую ненависть всех ко всем. И то, что все эти структуры друг друга на дух не переносят. Подозреваю, что причина исключительно в этом.
Межведомственная, вот это как это, межведомственная конкуренция?
Именно. Но на самом деле плевать, потому что суть заключается в одном. Хочу сразу обратить внимание, мы, по-моему, уже об этом даже с вами, Александр, говорили, что они специально придумали это название для этого сайта с электронными повестками, именно такое, реестр повесток, чтобы сразу объединить в башке вот эти вот две разные абсолютно вещи, электронные повестки и единый реестр военнообязанных. И чтобы у людей сложилось такое впечатление, что если ты получил электронную повестку, то тебе как бы ничего уже и нельзя. И выезжать нельзя, и кредиты брать нельзя, и ИП открывать нельзя, ничего нельзя. Дышать нельзя, и воду за собой в туалете спускать тоже нельзя. На самом деле все можно. И по-прежнему факт остается фактом. Не ходите по повестке, получается штраф. Это административное правонарушение. Штраф до 30 тысяч. Еще дождитесь, когда вам его додумаются выписать наконец. Это то, что надо иметь в виду, это то, что надо помнить, то, от чего надо, вообще говоря, плясать, когда мы говорим про призыв и про повестки. Если вы не ходите по повесткам, никто вас не будет ни казнить, ни ноздри рвать, ни глаза выжигать, ни отнимать недвижимость, ни откручивать колеса от вашей машины.
А искать будут?
Искать, скорее всего, будут. Это как раз отдельный разговор. Это разговор про те инструменты и те... Боже, буду сейчас говорить как мент. Мероприятия, которые будут связаны с этим призывом. Будут облавы, это железно. Они были в прошлый, в позапрошлый, в позапозапрошлый призыв, будут и теперь. Они, собственно, уже начались, уже были облавы в Петербурге, в соборной мечети, приперлись во время пятничной молитвы забирать, соответственно, посетителей, прихожан мечети. Значит, будут и дальше. Ну, там все помнят эти все приходы на склад Wildberries, приходы в институты на пары с раздачей повесток, облавы в общаге. Значит, все это будет и в этот раз. Это будет. К этому надо быть внутренне готовым. Если вам до 30 лет, ну, как постарайтесь в течение этого призыва избежать слишком активного посещения всяких мест, где много молодых людей.
Типа, а получается, это первый призыв, когда 30-летних начали забирать, да?
Ну, второй уже.
Второй уже,
Под весенние тоже 30-летние подпадали.
Вот, то есть тех людей, которым до этого исполнилось 27, и они думали, ну все, закончилось, и значит под них обновили.
Нет, тем, кто
успел, там, успел,
да, до 27. Там надо было успеть по возрасту еще вовремя родиться для того, чтобы выпасть из этого. Там был хитрый люфт, но он уже на сегодняшний день не имеет никакого значения.
Давай пару слов, наверное, скажем об опасностях, которые существуют для призывников. Ну, понятное дело, если ты окажешься на границе Курской области или еще какой-то из областей, которые соприкасаются с Украиной, а как сейчас выглядит участие, подписание контрактов со срочниками? Потому что я помню, вот когда были инновации в законодательстве в 2023 году, там была принята мера, что после 3 месяцев службы срочник, с ним можно подписать контракт. Насколько это добровольно принудительная вещь, чтобы людей прогибали на это?
Угу. Все наоборот. Ну, что вы, господи, Илья, мне грустно прям. Вы так любите депутата Опохмела, ну вы чего? Он еще 20 раз повторил, что все рвутся, все очень хотят подписывать контракты. Поэтому не надо 3 месяца ждать. Зачем? Что за глупость-то? Что за формальность-то? По большому счету, благодаря этому самому пропитому гражданину, на сегодняшний день контракт можно подписывать просто в военкомате, в момент, когда вот позаседала призывная комиссия, вынесла она решение, что молодой человек годен. И вот с этого момента уже можно ему, в принципе, вместе с военником выдавать контракт на подпись.
А это сейчас как работает? Все-таки принуждает к этому делу? Или люди из-за того, что, о, можно не просто так терять время, а зарабатывать по 300 тысяч в месяц, подпишу-ка я контракт?
Тут палка о двух концах. Во-первых, да, обрабатывают. И, как правило, это выглядит, ну, достаточно примитивно. Ну, приходит, типа, там, какой-нибудь прапор, условно говоря, и говорит, слушай, ну, что ты сидишь вообще без контракта, как дурак? Смотри, все уже подписали. Все уже оконтрактились, все уже даже карточки получили, уже зарплату на этой карточке получили, уже пошли себе конфеты и кока-колу, и чипсы купили. И все у них замечательно и хорошо, смотри, какие они веселенькие сидят, а ты сидишь как дурак без зарплаты. Иди давай скорее подписывай. С другой стороны, теперь, начиная с августа, немножко типа изменилось, как в том анекдоте, концепция изменилась. Потому что Путин, соответственно, ввел этот режим контртеррористической ситуации, как он выражается, в Курской, Белгородской и Брянской областях. Туда можно поэтому отправлять срочников без всякого контракта, вообще как хочешь, в неограниченных количествах. С третьей стороны, появилась благодаря этому новая уловка. Им рассказывают о том, что если ты подпишешь контракт, то мы тебя как раз в Курск не отправим. Мы тебя переведем, не знаю, в военную часть где-нибудь под Челябинском, будешь там танковый полигон сторожить, предположим. Это все такие уловки, понятно, которые не имеют ничего общего с реальностью. Это все вранье и обман. И с четвертой и главной стороны, на самом деле, есть главная проблема. Вы можете этот контракт вообще в глаза не видеть и при этом его подписать. То есть за вас ставят галочку в контракте вместо подписи, а о том, что вы его подписали, вы узнаете, когда вам приносят с гордым видом конвертик, а в конвертике карточка и еще всякие бумажки на довольствие. И вот здесь начинается действительно большая проблема. Потому что получается, что избежать подписания контракта — это, ну, такая задача из разряда вот, волк, коза и капуста. Это не очень реалистично. Единственный верняковый метод избежать подписания контракта — это вообще не ходить в военкомат. И не оказываться никак в армии. Вот никаким образом. Потому что куда ни ткни, ты можешь оказаться контрактником. Без собственной воли, не по собственной воле, с этой вот галочкой в графе «подпись». В результате манипуляций, в результате отправки на фронт без подписания контракта. Так или иначе, ты можешь все равно в воюющей стране, неся срочную службу, оказаться в зоне боевых действий. Для этого есть там миллиард разных методов и миллиард разных путей. Их очень много, и как бы лучше бы вообще не оказываться в той ситуации, где надо будет вот так между струйками вилять.
Насчет того, значит, как попадают на фронт, ну, не только на фронт, в смысле, в Курскую область, сейчас, я так понимаю, история несколько поразмылась, потому что раньше было четко, есть Украина, куда срочников стараются не отправлять, и есть, значит, те места, где срочники служат. Сейчас поразмылось. Во-первых, есть новые территории, которые, в общем, тоже Россия, с одной стороны, с их точки зрения. С другой стороны, есть еще и Курская область. То есть у срочника теперь шансов попасть в боевые действия, в реальные боевые действия, не говоря уж о том, что где-то на объекте может прилететь дрон, У него гораздо выше, насколько я понимаю сейчас.
Ну, есть еще Крым, добавим к этому, где тоже много срочников служит. Как правило, это им, конечно же, преподносит как невероятное какое-то благодеяние со стороны властей, что смотри, как мы тебя ценим, мы тебя в Крым сам отправили. Будешь там загорать, купаться и овощи с фруктами есть. Вот, но как бы на самом деле то, что срочников не отправляют во всякие ЛДНР, Херсонскую область, оккупированную ее часть, и оккупированную часть Запорожья, это объясняется вообще как бы неблагородством каким-то Министерства обороны, а просто тем, что там не очень существуют ресурсы для того, чтобы там срочников размещать. Там нет военных частей, где есть места для срочников. А были бы и отправляли бы и туда, это на самом деле не то, что какое-то правило. Тут там вполне может оказаться, повторюсь, абсолютно кто угодно. Не говоря уже о том, что, еще раз повторю, режим контртеррористической операции позволяет отправлять срочников туда, где он введен. Ну а кто вам сказал, что завтра его не взведут в какой-нибудь Воронежской области? Это вообще говоря такой инструмент, который есть в руках у деда, и дед может этот режим вводить где угодно, он хоть по всей стране его завтра взведет.
Значит, я думаю, что насчет деда все поняли, кто имеется в виду.
Да, режим дедовщины.
Да, я просто еще должен был сказать, что для тех наших зрителей, которые, может быть, смотрят из других стран или вообще не очень в курсе, генерал Опохмел, который был упомянут, это депутат Гурулев имеется в виду.
Вот. Это из моей мультивселенной.
Да.
Генерал-депутат. Нет,
слушай, он уже вышел, конечно, за пределы, безусловно. И,
ну, так и Супермен уже не только в комиксах, извини меня. Да?
Ты дал ему определенную жизнь, вторую, но некоторые люди еще, может быть, еще не прониклись, поэтому мы всех их призываем.
Нет, не призываем. Мы не военкомат, мы никого не призываем, мы призываем не ходить, по крайней мере, военкомат.
Призываем не ходить, а подписываться на канал Ильи Шипелина, на телеграм-канал «Идите лесом» обязательно. Я, например, подписан, с большим удовольствием читаю. Спасибо большое Ивану Чевлёву, представителю этого движения «Идите лесом». Мы через несколько секунд продолжим. Ведущих программы The Breakfast Show становится все больше. Я рад поздравить Илью Шипелина с блистательным, как мне кажется, дебютом, который еще далеко не закончен, но тем не менее уже блистает. К нам присоединяется еще одна ведущая этой программы, Ольга Романова. Оль, доброе утро.
Вот, доброе утро.
Не привык к человеку заставки, а привет, Оль. Значит, для чего я попросил Оль сегодня нам поутру выйти? В общем, тема-то не вчерашняя, а уже такая позавчерашняя, как минимум. Но, значит, тут было опубликовано, издание «Инсайдер» опубликовало документы, согласно которым появились какие-то подробности того, что происходило с Алексеем Навальным, как отчитывались о его смерти в Овсине. И в связи с этим есть несколько вопросов. Но прежде всего, ты что новое во всех этих документах увидел?
Новое, пожалуй, то, что этот документ вообще появился. Это очень круто, потому что добыть его было, я думаю, очень нелегко. И подробности медицинские там, конечно, очень важны, и важен тайминг, конечно.
А вот там говорилось о том, что подтверждение получили слова Юлии Навальной, которая говорила, что он чувствовал резкую боль в животе, но не было до этого никаких документов, и вот теперь они есть, добытые. А может ли это свидетельствовать о том, что было какое-то внешнее воздействие? И как, по-твоему, оно могло быть произведено на Алексея Навального?
Ну, вы знаете, во-первых, вряд ли мы найдем где-нибудь письменный приказ Алексея Навального отравить, да, и вряд ли этот приказ пойдет по линии ФСИН, потому что во ФСИН, в любом случае, ФСБ ФСИН не доверяет. А это, конечно, операция все-таки не ФСИНовская. Там задействован, конечно, и начальник зоны ИК-3, и очень похоже, что велика роль Начмеда, которого зовут Лисюк, Он очень странная личность. Там, собственно, все довольно странноватые действующие лица из ФСИН, поскольку начальник зоны, вообще, как известно, да, был под судом, был обвинен в свое время в мошенничестве. И как спасся, совершенно неизвестно, абсолютно неизвестно, каким образом он спасся и снова зашел в систему ФСИН. И Лисюк, начальник медсанчасти, у него здесь, похоже, роль очень-очень интересная. Я копалась бы там, в этом самом Лисюке. Лисюк, ну, собственно, человек, который явно совершенно на его руках очень большая ответственность за гибель Навального, поскольку все мероприятия, извините за выражение, которое я подцепила от предыдущего оратора, были связаны с тем, чтобы не дать вообще никакого шанса Алексею. Все это проходило попытки спасти Алексея проходили даже не в медсанчасти зоны. Медсанчасти зоны – это плохое место, где ничего нет, но это хотя бы что-то похожее на такой деревенский стационар. Но все происходило даже не там. Все происходило в медсанчасти ПКТ, помещении камерного типа. Алексей даже не был принесен, да, не перевезен, а принесен, например, на носилках в медсанчасть. А вот это помещение санитарное, медицинское в ПКТ, оно фигурировало на самом деле в нескольких сюжетах местных медиа и в отчетах прокуратуры. И там проверяла прокуратура вот эта самая медсанчасть в ПКТ. Это просто соседняя камера. Это просто соседняя камера, где, например, можно человека положить и померить ему давление, если принести с собой тонометр. Больше ничего, там нет никаких медикаментов, там нет никаких, не знаю, там аппаратуры никакой нет. Это просто место, где вот можно положить, отлежаться, там перевязку сделать, там максимум. И все. То есть Алексея не переносили даже в медсанчасть. Этот Лисюк очень странная личность. Он санитарный врач, он по образованию гигиенист, и промышлял он в юге России, в Ставрополье. Именно как санитарный врач, потом был какой-то местный бизнес, там что-то еще, и он внезапно срывается с места, с югов, и почему-то едет работать в ХАРП, в зону, начальника медсанчасти. Довольно странноватая позиция, и случилось это не так уж незадолго до появления там Алексея Навального. И явно человек был в курсе. И, собственно, он и сейчас в курсе, что на самом деле происходило.
Ольга, а вот возникает вопрос у людей, которые смотрят на документы, которые опубликовал «Инсайдер», и, соответственно, задаются они вопросом, а вообще, если начальство колонии или сотрудники, они занимались отравлением, зачем, в принципе, нужно делать сбор материалов или там как
смывы,
материалы, значит, рвоты, которые потом все равно выпадут из экспертизы, как и произошло, мы о ее результатах вообще ничего не знаем. То есть, насколько это прописанная процедура, и насколько это вообще им обязательно
делать? За каждым лизаком смывают, так сказать, если происходит такое.
Это вообще все довольно необычно. Необычно и то, что они все фиксировали, и необычно то, как это вынималось. Поскольку, ну, так, конечно, не делают. То есть люди не получили достаточно четкого приказа. То есть с ними никто не общался, никто их не инструктировал, как надо. Поэтому они сделали на всякий случай и так, и так, и так. Ну, собственно, почему ФСБ и не доверяет сотрудникам ФСИН? Потому что все у них вот так.
А, то есть, если мы сейчас примерно восстанавливаем картину, то операцию по отравлению Навального могло осуществить ФСБ, ну, или какая-то спецслужба. Сотрудники ФСИН были об этом вообще не поставлены никак в известность и действовали по обстановке, а потом, видимо, им то ли сказали, то ли они, в общем, уже и сами догнали, что происходит.
Нет, я уверена, что кто-то был в курсе, Я думаю, что был в курсе начальник зоны, был в курсе начальник медсанчасти, этот самый Лисюк. Они были в курсе, но им было сказано, да, что Навальный должен умереть, а дальше не ваше дело. И они сделали так, как могли. Они ли это сделали сами, сделали это сам Лисюк, либо это приезжал агент, дал ему пузырек, либо агент все сделал сам, а сказал Лисюку не стараться, а подробностей не дал никаких. Вот так и вышло.
Как ты полагаешь, вот эти смывы, так называемые, они, во-первых, существуют ли в реальности, существовали ли в реальности, или только занесены на бумагу? А если они существуют в реальности, можно ли как-то будет найти их следы когда-нибудь? Следы, я имею в виду, документальные.
Я думаю, что если бы что-то существовало бы в реальности, все это уже уничтожено давным-давно. Документальные следы наверняка остались, хотя бы потому, что любой сотрудник ФСИН, любой, прекрасно понимает, что в любом случае он может быть виноват, и, скорее всего, его сделают крайним всегда. Поэтому я думаю, что-то у кого-то осталось, конечно. Какие-то документальные свидетельства остались. Я думаю, что кто-то хотя бы на телефон сфотографировал.
А как ты предполагаешь, в результате чего вот эти документы могли быть добыты? Ну, в смысле, каким образом нынешние документы утекли к инсайдеру?
Ну, вы знаете, вот у меня сейчас в Берлине встреча с сотрудниками Руси сидящей, которые живут в разных странах мира. Там, включая Аргентину и все что угодно, там слетаются люди из разных стран, из них ну, некоторая часть бывших сотрудников СИН, например. И я прекрасно понимаю, как это работает. То есть вот мои, например, все, они ушли после 24.02 и уехали в разные страны, лишь бы только не принимать в этом участие. То есть, ну, во-первых, я понимаю, что есть совесть. То есть даже у людей в этой системе, сохранившихся до 22 года, может быть, и сейчас есть совесть. Во-вторых, я совершенно точно знаю существование людей в системе, которые сейчас, например, помогают похищенным украинцам. Я просто знаю прежде всего о гражданских, о цивильных заручниках, о гражданских похищенных, которые рискуют, на самом деле, очень многим. Передают записки родственникам, да, помогают там вообще, не вообще помогают. И я даже не могу назвать область, где это происходит, да, поскольку оно вычисляется на раз.
Как ты полагаешь, как будут дальше развиваться события со смертью Алексея Навального? Что мы еще сможем узнать? Сможем ли узнать что-нибудь, что в результате узнаем? И, условно говоря, когда?
Ну, я очень внимательно, конечно, слушала везде, в том числе там на брекфаст-шоу Романа Доброхотова, и как раз этот вопрос меня тоже очень сильно интересовал. Собственно, почему сейчас публикация эта есть, которая может на самом деле закрыть поступление новых документов. Но Роман очень хорошо, на самом деле, по этому поводу ответил. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста, вчерашний брекфаст-шоу, где был Роман Доброхотов. И действительно, это уже, он меня убедил, да, что это уже не так важно, потому что уже кое-что у них есть еще. Во-вторых, скорее это подстегнет людей, располагающих информацией, себя обезопасить.
Интересно. Спасибо большое. Благодарим Ольгу Романову, исполнительного директора движения «Русь сидящая» и ведущую программу «Breakfast Show». Спасибо, Оля.
Спасибо. До скорой встречи. Мы скоро увидимся.
Уже спасибо, очень надеюсь. Да, мы через несколько секунд продолжим. Знаешь, о чем хотел поговорить? Ну, конечно же, уже после твоего блистательного выступления с обзором пропаганды, конечно же, нашей кукухой, которую мы к сегодняшнему дню отобрали, уже и не перебить. Но, тем не менее, куда же ее девать-то, так сказать?
Ну, она просто есть, она нас окружает, она нас окружает в новостях, людей в России, она вот там как бы окружила, так что...
Безусловно, тем более, что, как мне кажется, твой комментарий такой свежий в прямом эфире будет ценным. Значит, во-первых, словах хочу тебе сообщить, что глава Ульяновска Александр Балдакин предложил избившему бабушку ульяновцу, то есть был ульяновец, который избил бабушку. Так. Ну, такое случается, к сожалению, это ужасно, на улице это произошло. Подписать контакт с Минобороны, знаешь зачем, чтобы поехать на войну? Чтобы научиться там уважать старших. Мы можем посмотреть.
Давай, наверное, это удивительно, да.
Большой резонанс в социальных сетях и средствах массовой информации вызвала история с избиением бабушки, торгующей цветами возле магазина на проспекте 50 лет в ЛКСМ. Благодаря действиям правоохранительных органов, гражданин, позволивший себе немотивированную агрессию, был найден. Сейчас с ним работают следователи. Считаю подобные действия аморальными и абсолютно недопустимыми. Со своей стороны предлагаю горе-герою сделать один из немногих по-настоящему мужских поступков в жизни и принять единственное верное в этом случае решение о заключении контракта с Министерством обороны для отправки в зону специальной военной операции. Ее молодая удаль и бойцовские навыки будут весьма полезными для противостояния с врагами. К тому же это станет хорошим поводом пересмотреть свои взгляды на жизнь, научиться уважать старших и защищать слабых.
Теперь давайте посмотрим, как выглядит молодецкая удаль, по мнению, значит, главы Ульяновска. Собственно, видео избиения бабушки.
Да, ну вообще логично все звучит, пока нам видео включают, потому что не хочешь воевать — уважай старость.
Да.
А не будешь уважать —
ну вот смотри, значит, сидит бабушка, действительно никого не трогает. Идет, значит, этот амбал. Вот. Как выглядит молодецкая удаль, просто по мнению главы.
Ага. Вот. Подожди, а это как бы не 24 февраля 22 года, нет? В смысле, такая...
Не уверен.
Метафора, понимаешь?
А, в этом смысле.
В этом смысле. Да. Идет, значит, как бы удаль.
Ага.
Там бабушка сидит, никого не трогает. Да. На. Херсон, давай. Ой, господи, ужас на самом деле.
Да, ужасное.
Да. Ужасное видео. Ну, в смысле, это кошмар просто. И, в общем, надеюсь... С бабушкой, насколько может быть, теперь все в порядке. И понимаешь, как бы из всех мер кар хуже тюрьмы, чтобы уважал старость.
Против, него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Угу. Объяснить свой мотив нападавший не смог. Не исключено, что просто очень хотел на СВО, но как-то...
Так сказать, руки не доходили. Руки другим были заняты.
Как-то да, стеснялся, да. И вот, то есть... Мне кажется, вообще универсальная мера такая борьбы с преступностью. Такой. А вот сходите на СВО, и там вас научат не воровать, например. Там. Хотя,
Эльману Пашаеву это, кажется, не помогает.
Хотя это вот, понимаешь, или там...
Нет, слушай, генералов сажают, тоже не помогает, понимаешь? Так что, ну, на самом деле, слушай, генералов, которые сейчас сажают, они зато научились там старших уважать.
Не исключено. А вот еще был случай,
как говорится, да. Как говорил Швейк. Да.
Значит, владимирские, то есть это вот буквально вору-вора. Значит, владимирские патриоты — это региональное отделение Рокет-центра, которое помогало фронту. Ну, Рокет-центр, да. Ну, какая-то организация, которая, вот, значит, они
играют хард-рок.
Вызвались помогать. И вот они хотели сделать проект по разработке и производству боевых дронов «Сокол-2», которые должны были помогать уничтожать средства радиоэлектронной борьбы. В результате они оказались никому нахрен не нужны.
Мне нравится цитата. «Мы потратили очень много времени на ерунду».
Так буквально они сказали. Год мы ходили с этой разработкой по кабинетам, у фронта нет денег, у кабинетов желания, испытания вообще непонятно для чего делались, мы потратили очень много времени на ерунду. Так если ты вспомнишь эксперта программы Соловьева, который сказал, и все это делается только для того, чтобы сдохнуть с Крымом,
И Донбассом.
И Донбассом, да, не просто, да. Ну так вот, собственно, оно и есть. Ну то есть, как я понимаю, было дело, что все уже расписано, понимаешь, все уже, деньги уже все поделены, все. И тут появляются какие-то ребята, которые говорят, а мы тоже хотим кусочек. А им говорят, вы чьих будете? Вы от кого? Вы от Ивана Ивановича, Ивана Петровича, Игоря Ивановича, вот, и так далее. И они такие говорят, а мы вот патриоты.
А-а-а, вы из этих, из искренних, ага.
В этом смысле, ну, да, да, да.
Ну, так это, раз патриоты, так и...
Иди пиши за
имя. Вам же ничего не жалко, потратьте время на ерунду, пожалуйста.
Да, все именно так. Еще одна штука, о которой я хотел рассказать сегодня, пользуясь случаем. У нас сегодня в нашем магазине мерча, в рублевом, пока только в рублевом, но сегодня я добавлю и в нерублевый, так сказать, в импортный, появляется новый принт. Новый принт приурочен к басурманскому празднику «Тыквенный спас». Вот, да, «Тыквенный спас», да. Он же «Хеловин». И давайте поглядим, какой там рисунок. А вот, собственно говоря, можно сделать чуть, так сказать, крупнее, вот.
Ничего себе.
Да, там изображено привидение, которое с сумкой раздает сладости.
А сумка изображена в виде лица.
Сумка непростая, сумка такая, да. Заходите, заходите и приобретайте уже в продаже кружки, футболки.
В Петербурге, говорят, там свой праздник, тыквенный спайс.
Мне казалось, что там, ну...
Там разные, там...
Вот так, там, так сказать, там...
Там, там разные праздники существуют в календаре, так тоже
праздник
можно.
Нарезки, так сказать, должен быть.
А, в этом смысле. Ну, да. Слушай, на самом деле, это же вообще удивительная вещь, потому что, значит, Беглов как-то тут это... Выползла новость в Яндекс.Новостях. Беглов заложил закладку. Ну, там как бы обрезалось. Ну, в общем, тоже по-петербургски звучит. А в комментариях все пишут... Ну, настоящий петербургский губернатор, он должен расчленениями заниматься. И на самом деле, я как бы подумал, это ретроспективно, кто с Бегловым боролся за должность губернатора? Пригожин. А Пригожин как раз был бы шикарным губернатором в этом смысле Петербурга, потому что у него расчлененка, как мы знаем, в кабинете прям висела.
С одной стороны. С другой стороны, все-таки он предпочитал, так сказать, более ударные инструменты.
Не, в Сирии они разрезали этих самых... Ну, ладно, давайте не будем углубляться в культуру культурной столицы.
Да. Еще одна тема, которую мы сегодня затронули уже с Юрием Евгеньевичем, это трехлетний бюджет, но он комментировал военные расходы. Некоторые другие расходы и некоторые другие цифры бюджета попробуем обсудить с Дмитрием Потапенко через несколько секунд. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Не видим привычной картины у вас за спиной, несколько удивлены. Где застали мы вас, если не секрет?
Не секрет, практически в детском домике, у детского домика.
Ага, отлично. На что вы обратили внимание в проекте трехлетнего бюджета, если вообще обратили внимание в трехлетнем проекте?
На мой взгляд, он достаточно скучный. Если те, кто рассчитывал, что там как подвинуться, некие такие расходы на безопасность и на все остальное, ну, это наивно. Потому что даже если какой-то конфликт, это не специфика Российской Федерации, если какой-то военный конфликт заканчивается, то еще года как минимум три расходы будут возрастать. Ну, социалка перенесена с точки зрения, опять-таки, расходов тоже в вот эти расходы на оборону и все остальное. Но никаких-то сюжетов непредсказуемых там не было.
Ну вот многие обратили внимание на то, что расходы на содержание Путина и его администрации резко вырастут. А, собственно говоря, от чего так? Что, я понимаю, там на военные расходы, все понятно. Значит, составят они 39 миллиардов рублей, что на 25,6% больше, чем в этом году, это на 2025 год.
Дорогой вы наш Владимир Владимирович. Да-да,
дорогой буквально.
Ну, если говорить 30 миллиардов, на год разбрасывается не ахти какая сумма. Если говорить, на что подобного рода деньги идут, это в том числе и на безопасность, это и на сопровождение, это имеется в виду как раз медицинское сопровождение, потому что все возрастные изменения, они были, есть и будут, и поэтому количество людей, которые будут сопровождать главу государства с точки зрения, опять-таки, медицины, будет выше.
Слушай, как это делается? Я просто себе представляю, что правительство вносит, да? Ну, то есть правительственные комиссии заседают. И там, ну, одни занимаются одним, другие другим. И вот какая-то комиссия занимается конкретно расходами президента. Видимо, в контакте с администрацией, да? Ну, я так... Подождите, ну не... Сейчас вы рассеете мои иллюзии. Дайте чуть-чуть пофантазировать, Дмитрий. Вот. И они там, значит, советуются, говорят, ну, слушайте, ну, Владимир Владимирович на год старше стал, значит, нам надо больше обследований, больше врачей, еще одна скорая должна ездить там, ну, в смысле, реанимация в кортеже, еще что-то. Это так происходит или как по-другому?
Не, происходит, есть, для этого есть все, что касается первого лица, этим занимается Федеральная служба охраны, и это обычно закрытые абсолютно статьи бюджета.
А просто их присылают из ФСО?
Ну, по факту, да. То есть у вас там нет, только там нет какой-то альтернативы. То есть у вас нет возможности опротестовать. И там зачастую эти все статьи бюджета, они будут вообще не открыты. То есть вы даже не узнаете, почему выросло на 25%. Можно было бы поднять на большее количество, конечно. А согласование там идет как раз... На ФСО согласует это с Владимиром Владимировичем, ему объясняя, почему там нужно, соответственно, изменять кортеж, нужно изменять сопровождение с точки зрения перелетов, поездок по стране. Ну, потому что помимо, ну, меньше всего там возрастных историй, но если вы, например, перелетаете и ездите в международные поездки, то ваши расходы, соответственно, растут по причине того, что там всякие вот эти мусы и все остальное, это приводит к увеличению расходов чисто охраны. То есть, если бы я был начальником охраны, то 25% еще бы не, надо сказать, еще минимальный вариант.
Но, с другой стороны, количество визитов Путина, как мне кажется, за последние 3 года резко сократилось.
Не имеет значения. Даже если у вас будет один визит, даже если вы будете ездить в очень дружественную какую-нибудь страну, чем больше, соответственно, возникает... Поймите правильно, значит, что такое чиновничья вертикаль? Значит, задача чиновника – наращивать паутинные свои связи, наращивать свое влияние. Для этого надо увеличивать штаты, для этого нужно увеличивать бюджет. Для этого надо увеличивать количество врагов. При этом даже если это ваш враг, ну вот сегодня был подписан, например, сногсшибательное неразмещение вместе с Буркина-Фасо ядерного оружия в космосе.
Да.
Там, некоторые проклятые, ну, либералы, они, демократы, зубоскали. А на самом деле ведь это очень важный дипломатический шаг. Потому что, представляете, какое количество дипломатов съездило куда-то. Их там разместили, они неплохо пожили, заработали зарплату. И в отчетности у них появилось, что, например, с 10 странами, вот раньше было там, мы подписали бумагу о неразмещении ядерного оружия всего лишь там с 3 странами, а в 2024 году произошел кардинальный рост на фоне международной, соответственно, напряженности, и интегральный рост произошел на 350%. О какой международной изоляции можно говорить Российской Федерации, если на 350% рост? Классно, я вам сейчас про отчет только что рассказал.
Да здорово вообще, да?
Вообще круто. А все это бабки по бабке, пенсии, соответственно, комиссии, подкомиссии. Ведь этот проект подписания с этим Буркина-Фасо, поверьте мне, что готовился еще не один год. Там какое количество дипломатов скаталось туда-сюда.
А у них, по-моему, такая серийная эта штука, она уже несколько лет продолжается. Подписание с разными подобными странами. Да. Вот это, а не нападение.
Был форум
вот
африканский в России.
Наконец-то вы, наконец-то в вашей этой либеральной тусовочке начинает проявляться хоть суть государственного или, соответственно, скрепного учения. Если бы не я не знаю, как бы вы вообще скатились бы вообще в какую-то либеральная помойка, а так вот чувствуется.
Только вы и выручаете, Дмитрий.
Конечно,
только,
конечно.
Только вы. А зачем на деятельность ЦИК следующем, правда, в 2026 смысле году, планируется выделить аномальное количество средств? Ну, там 26-й год, выборы, понятно. И кажется, что выборы уже довольно техническая штука, и зачем им столько много денег?
Ну, подождите. Ну, была цифровизация. А, соответственно, везде вот трехдневное голосование. Ну, что же вы клевещете-то опять из-за вашего проклятого бугра? Там только начало, соответственно. Я бы еще растянул бы эту историю на неделю бы. И плюс фейерверк, опять-таки, по окончанию всего этого дела. А гуляния в каждом городе. Ну, что же вот прям так вот. Нет у вас какой-то государственной нотки. Там надо больше и больше и больше, опять-таки. Растить паутинку, растить бюджет. Вот два основных постулата любого чиновника.
Значит, еще история. За счет повышения пошлин власти России намерены увеличить поступление в бюджет в полтора раза. Это уже не как тратить, а как, значит, зарабатывать. В полтора раза от изъятия денег по решениям судов в 3,2 раза. Ну, то есть, если я правильно понял, грубо говоря, судам поставлена задача побольше конфисковывать.
До этого. Но то, что в бюджетах многих... как-то городов включены штрафы с камер. Ну, это нормальная история. Теория и практика стационарного бандита, который более 200 лет, я еще написал один из американцев, она заключается в одном очень простом постулате, что это государственная политика, это никак еще по-другому она не должна быть. Я вас граблю, безусловно, но представьте, что лучше буду грабить вас я, чем будут кругом танки НАТО. Поэтому, да, это поставлено, ну, это основной функционал штуки, который вы ошибочно называете государством. Причем это не зависит от названия государства.
А что же это?
Это такое мироустройство. Да, только человек свободного труда, которому государственные мужи нафиг не упираются, и они не производят никакой работы, он может как-то работать, не покладая рук, и, соответственно, не прибегать к подобного рода схематозам, о которых только что вы рассказали.
В целом, по вот этому плану бюджета, что можно сказать о состоянии государства? Я имею в виду, оно устойчиво, оно развивается, оно, наоборот, так сказать, сжимается. Что с ним происходит?
Ему похрен. Если одним словом вы хотите, то ему похрен. Они четко себе давно уже понимают, что, в общем-то, дефицит бюджета можно дуть, что, в общем, на их систему управления никто и ничто не влияет. Ни мир, ни тем более людишки, которые бегают где-то там внутри. Поэтому обычный феодализм 2.0.
Но так же не бывает, в том смысле, что нельзя бесконечно тратить, условно говоря. Рано или поздно это сказывается в виде инфляции или в виде еще чего-нибудь.
Срать абсолютно. Ну как? Ну это же инфляция кого? У вас холопов. Ну так это ваша инфляция. А у нас что, черные краты этого краба, что ли, перестанут существовать? Страна большая, на чиновников, кстати, не так уж и много. Ну там, условно говоря, суммарно 4 миллиона чиновников. Основных чиновников, ну если в послании федеральному собранию, ну предположим, их там 1000-1500, ну с обслуживающего персонала, даже если взять по десятке на всех, ну дам с упором, хорошо, 1030. Там, ну хорошо, 40. На 140 миллионов. Да что ж мы, такие зарабы? Не прокормим 40 тысяч этих бояр? Да прокормим, конечно.
Мне еще, это к вам обоим сейчас у меня будет вопрос. Мне еще отдельно понравилось, что в бюджете, который правительство внесло в Госдуму, предусмотрено, среди прочего, финансирование телеграм-канала «Ридовка» на 49 миллионов рублей. Ну, сам все 49 миллионов рублей по сравнению с бюджетом, это вообще
пыль. Это ерунда, почему ты на Соловьёв Лайф не посмотрел, потому что ему там миллиарды выдают.
Да, миллиарды, но это не удивительно. Удивительно, что начинают финансировать говноканалы, ну, прям уж совсем.
Ну, тут любопытный вопрос, я не знаю, может, Дмитрий знает ответ, потому что их-то и так финансировали просто через какие-то фонды, типа агентство
стратегии. А начали напрямую.
Начали напрямую, да, то есть раньше это Институт развития интернета давало, но Диалог. Вот какой смысл... Они подросли настолько, что они могут быть отдельной статьей, Дмитрий? Как вы думаете, почему?
Ну, надо содержать сетку, ведь задача же, ну, если вы сейчас посмотрите, я уверен, что из этих денег какая часть выходит, например, каким-нибудь недавно зарегистрировавшимся блогером, который пишет сакральную фразу: 10 лет жил в Германии, вернулся в Россию, ничего на свете лучше не да, чем... потому что такого говна, как в Германии, я не видел нигде, потому что кругом геи, лесбиянки, грязь, а Москва похорошела. Тоже какое-то количество денег. Поэтому нет, это просто, ну, опять-таки, напоминаю, растить паутину, растить бюджет – это обязанность. Обязанность чиновника. Он без этого, без этого теряет в статусе оранда. Еще один есть, третий пункт очень важный – это силовая функция. Если эту силовую функцию не растить, то ты среди своих... Он не с вами борется, там, упаси Господь, или там вы ему нафиг не упираетесь. Он борется среди своих же пауков, для которых он должен вырастить большим пауком. Вот и все.
Ну, я вот обратил внимание, кстати, в финансировании, вот, условно говоря, пропаганды, что RT получает в полтора раза больше, чем ВГТРК. Ну, мы-то, у нас другая оптика, и мы все время, ну, нам кажется, что ВГТРК это что-то огромное, и что занимается пропагандой, там много народа и так далее. А RT это что-то побочное в интернете, там и так далее. Да. На самом деле, это же экспортный вариант.
Это и навещание.
Да, и навещание, оно требует больше.
Не-не-не, ну, то с точки зрения расходов, логика достаточно правильная, потому что, условно говоря, Африка за ВВ – это очень-очень важно, и для этого RT надо включать. Другое дело, что с точки зрения как раз пропаганды надо скупать еще каналы, потому что чего не делает RT, она выпускает моноформат, а нужно, ну, должна быть инвестиционная деятельность куда более важная, потому что продвигать бренд RT нужно по-другому, нужно его подпирать не блогерами, а скупками местных каналов и местных мелких партий.
Ну, кажется, про партии-то уже пошел процесс.
Да, на самом деле, я тебе скажу по расследованиям вот этого ФБР в США, там как раз и скупка блогеров хорошо. В смысле, это не под брендом RT делается, так что все работает, нормальные инвестиции идут.
Есть такое. Спасибо большое, благодарим предпринимателя Дмитрия Потапенко. Обсуждали сегодня проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Знаешь, что еще хотел у тебя спросить?
Срать и похрен, как говорит эксперт Потапенко. Нет, мне очень важно, что ты хотел спросить?
Да. Смотри, еще хотел у тебя спросить. Вчера, точно не спросить, а буквально обсудить минутку.
Да.
Вчера вышел на свободу осужденный по делу о Густане блогер Андрей Пыш. Ты, наверное, знаешь. Вот, его задержали в августе 2020 года. Ты пошел смотреть, кто это?
Да. Да. Так, продолжай, продолжай.
Его задержали. Ну, помнишь, он.
Это который в туннелях фотографировал?
Да, 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 конечно. По объектам. Это значит, утверждал, что флешку с данными он вывез в Украину, где жил последние годы. Представляешь, человек живет в Украине.
Да.
И его берут на подземных объектах, заброшенных объектах каких-то, там вот это вот все.
И флешку находит.
И флешку находит какую-то, которую он якобы вывез в Украину.
Разумеется. Это единственный способ передачи информации из России в Украину.
Да, и вчера он вышел на свободу. Это я к тому, что как ему безмерно повезло, если можно так сказать, что это не произошло парой лет позже. Ну, он в октябре 2021 года был приговорен.
Да.
Вот. А задержан в августе 2020.
Да, сейчас бы ему это госизмену...
Всё, он не вышел бы вообще.
Ну, 25 лет дали бы ему или 20-ку, да.
И удивительно, конечно, что в тюрьме не добавили. Сейчас же любят. Вот знаешь, когда человек...
А сидит... если человек ожидает, что он плохо себя будет вести потом, как бы, будет иметь еще свое мнение какое-то. Здесь...
имеет, прямо находясь, собственно...
Вот. Да, и поэтому там с ним его сразу добивают, как эту блогера Синицу, например, да, который якобы из тюрьмы пишет анонимные, значит, эти самые сообщения, да, за которые его приговаривают опять.
Есть такое. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайки нашей сегодняшней трансляции. Сейчас мы с вами посмотрим карту, откуда нас смотрели, а Илья придумает какой-нибудь город, который нужно будет найти нашему режиссеру.
Да, ну понятно, какой. Что его придумывать? Его до нас придумали. Омск.
А, Омск. Давай попробуем найти Омск.
Омск
со второй попытки, да. А не так просто на контурной карте, ты знаешь, я
вот... Ну, слушай, я на уроке географии в 6 классе нормально научился Омск находить на контурной карте.
Да, собственно, единственное, что научился. Вот, это география зрителей сегодняшнего брекфаст-шоу. 1200 человек отметились из 380 городов. Через несколько секунд вы увидите, как правильно смотреть брекфаст-шоу. Еще раз благодарю Илью Шипелина.
Спасибо, Александр.
Спасибо, до следующего.
Так это что, все совсем
ты
уже?
Ты прикинь.
Подожди, я думал, что это разгон перед тем, как мы начнем. На самом деле, у меня есть еще одна картинка. Давай. Последняя, которую покажем. Она в конце списка.
Постскриптум, вот так
сказать. Короче, выступил актер Виктор Логинов,
так,
который исполнял роль Гены Букина. И вот потрясающее, значит, заявление. Давайте давай посмотрим. Значит, он говорит: продавец обуви из Екатеринбурга Гена Букин пошел бы на СВО. Пошел бы, но не пошел, как говорится.
В смысле, его персонаж, который
его персонаж,
играет.
Да. И это удивительно, потому что сам актер... да, ну и понятное дело, там персонаж Гена Букина, он такой должен быть обременен микрокредитами, у него куча долгов, и, в общем, в итоге его вся жизнь задолбала, семья задолбала, он, наверное, должен идти на СВО. Вот персонаж Гена Букина пошел бы, а актер Виктор Логинов, у которого все в порядке с гонорарами, он почему-то на СВО не идет.
Он же не Гена Букина. Не надо путать, да, так сказать, персонажа и актера.
Тот ты делай его здесь.
Героя автора.
Вот здесь мы и видим как раз эту разницу. А ты пойдешь? Не, а я не пойду. Ты что, дурак, что ли? Я что, Гена Букин? Это другой человек.
Да, абсолютно. Так и есть. Спасибо большое. На этом мы сегодня попрощаемся. И еще раз скажу, что у нас новый мерч в нашем магазине мерча.
Тыквенно-спасный.
Тыквенно-спасный. Также заходите в Вильнюсе в Not Only Coffee, там тоже есть наш мерч, но нового пока нет, мы скоро занесем. Вот, через некоторое
Занесете,
время.
Занесете, значит.
Ну, и мы еще не успели изготовить. Люди, которые будут заказывать в российском магазине, они приобретут, как всегда, раньше нашего. Мы только получили картинку, сразу отправили. Вот так.
Всё. Ну что ж, до скорых встреч.
Я очень надеюсь. Все, счастливо, пока. Да.